Тем временем спасательная операция в районе Ареала набирала обороты. Правительство выделило огромный бюджет, направленный на ликвидацию последствий катастрофы и помощь пострадавшим. США, Великобритания и многие страны-участницы ООН выслали в Россию свои спасательные отряды, процентов на 50 укомплектованные всевозможными шпионами и научными сотрудниками разведывательных ведомств. Иностранцы с пылким энтузиазмом бросились в зеленую зону в поисках погибших нефтепромыслов и научных лабораторий, стремясь, разумеется, отыскать и спасти тех, кого еще не спасли неуклюжие русские. Россия срочно стягивала к месту трагедии силовые, спасательные, строительные и медицинские силы. К Ареалу направлялась гуманитарная помощь, начался масштабный подвоз строительных материалов и техники. Необходимо было не только обеспечить выживших ухтинцев и сотрудников нефтепромыслов новым местом жительства, но и срочно возобновить добычу нефти тип X, цены на которую после катастрофы взлетели до фантастических высот. У новых границ Ареала оперативно сосредотачивалось огромное множество сил, средств и людских ресурсов. Возглавить столь масштабную спасательную операцию президент доверил совету директоров РАО «Ареал» национальным героям, чудом спасшимся из самого сердца трагедии. Никто из директоров не пожелал остаться в стороне и лечь на лечение в больнице. Пройдя медицинское обследование, они были признаны здоровыми и уже через два дня вернулись на свои посты, оперативно взяв в руки бразды правления. Каждый из них понимал, что упускать настолько огромные финансовые потоки нельзя ни в коем случае. Желающих присесть на практически бездонную кормушку более чем достаточно, а в том, что любая правительственная программа по восстановлению какого-нибудь региона после какой угодно катастрофы есть настоящий клондайк, никто из маломальски серьезных чиновников не сомневался еще с тех пор, когда официально завершились боевые действия на Северном Кавказе. К тому же президент Воробьев, по совету Лозинского и Белова, принял весьма дальновидное решение не пускать на опасные территории главу МЧС, учитывая секретную подоплеку операции «Дезинфекция». Все старшие офицеры МЧС, задействованные в спасательной операции, внутри зеленой зоны были подчинены вице-премьеру и члену совета директоров от ФСБ. В результате главный МЧСник возился со всей рутинной работой на прилегающих к Ареалу территориях, не имея внутри запретных зон ни особых полномочий, ни серьезной власти. Это быстро вызвало конфликт интересов, разрешая который, президент Воробьев прямо заявил главе МЧС, что тот недостаточно осведомлен о специфике работ внутри Ареала и подтвердил полномочия Лозинского. МЧСник затаил обиду, но, как оказалось, ненадолго. На следующие сутки, 9-й после катастрофы, произошел новый выброс. Он начался внезапно, ровно в полдень, в самый разгар проводимых спасательных работ. Нельзя сказать, что его не ждали совсем, но на территории зеленой зоны находилось слишком много неопытных людей, знакомых с законами Ареала исключительно теоретически. Новый выброс не был столь разрушительным, как поглотившая Ухту катастрофа. Это был вполне стандартный для Ареала процесс, но он застал врасплох многих. 1500 людей, оказавшихся под открытым небом, погибли. Еще большее количество попыталось укрыться внутри техники или строений. Нарушив главное правило безопасности, при выбросе находиться ниже уровня земли, все они подверглись зомбированию, и спустя 6 часов, когда выброс закончился, по всей зеленой зоне гремели выстрелы и шли отчаянные бои выживших с новоиспеченными отрядами зомби. В тот момент глава МЧС вряд ли сожалел, что ни разу не был допущен внутрь аномальных территорий, но Лозинскому уже было глубоко наплевать и на него, и на все прочие проблемы. Зуд. После выброса он усилился резко и многократно. Возросшие болевые ощущения почувствовали все, кто носил в себе эту до сего дня незначительную боль. Более того, сотрудники спасательных, строительных и прочих отрядов, попавшие под новый выброс и уцелевшие, все до единого оказались поражены таким же недугом. Это вызвало серьезную обеспокоенность, как в обществе и в правительстве, так и за рубежом. Иностранные государства срочно принялись выводить из Ареала свои спасательные силы. А так как осталось от них очень немного, то ажиотаж поднялся нешуточный. За всем этим международным нытьем не сразу разглядели главного. Выброс изменился. Его шаг упал до 200 метров, но негативное воздействие резко возросло. Попавшие под его воздействие фауна и флора демонстрировали предельную степень враждебности к человеку и крайнюю агрессивность. Пришла пора спасать самих спасателей, и президент приказал временно приостановить строительные работы в районе ареала и сосредоточиться на спасательных мероприятиях. МЧС немедленно столкнулась с проблемой нехватки кадров. Люди не желали работать в ареале даже под угрозой увольнения. Более того, зачастую увольнялись по собственному желанию, едва получали туда назначение. Население близлежащих к смертельно опасным территориям городов стало стремительно убывать. Люди торопились покинуть прилегающие к ареалу места, опасаясь новых гигантских катастроф. Программа по восстановлению РАО «Ареал» забуксовала, и правительству пришлось прибегнуть к массированному стимулированию ее участников. Всем желающим принять участие в строительно-восстановительных работах гарантировалась выдача квартир по месту жительства в частную собственность за счет государства, заработные платы подняли втрое, ввели обязательное и бесплатное санаторно-курортное лечение и целый пакет иных льгот. Кроме того, была обнародована масса всевозможных научных докладов и документов, свидетельствующих о том, что повторение крупномасштабной катастрофы в ареале невозможно в принципе. Более того, благодаря нанесению ядерного удара по эпицентру, распространение аномальных территорий удалось серьезно замедлить. И хотя ареал продолжает прирастать на 1 метр в сутки, последний выброс, имевший шаг всего лишь в 200 метров против прежних 1153, является лучшим и убедительным тому доказательством. Принятые правительством меры позволили замедлить отток кадров из проекта и спасти программу, на осуществление которой были затрачены огромные средства. Для успокоения народа спасательные мероприятия упростили и в течение 3 суток объявили об их полном и успешном завершении, после чего сосредоточились на восстановлении погибших нефтепромыслов, добывающих тип X. Сразу выяснилось, что в условиях резко возросшей агрессивности аномалий и природы ареала единственными промыслами, до которых еще можно было дотянуться с минимальным риском, оказался Тебук в поселке Нижний Одес и еще незаконченная скважина в районе поселка Каджером. Было принято решение сосредоточить усилия на Тебуке, так как восстановить скважину будет проще. Кроме того, к Тебуку подведен трубопровод от месторождения в Джьере, что позволит обогащать добытую там нефть при ее прогонке через зеленую зону ареала. Это обещало позволить восстановить добычу тип X в относительно сжатые сроки, что являлось важным не только с коммерческой точки зрения. Удерживать людей в ареале становилось труднее с каждым днем, и чем раньше заработает Тебук, тем лучше. Бурение же скважины в Каджероме еще надо завершить. Кроме того, это месторождение находится всего в паре километров от границы ареала, и привлечь работников для его строительства будет гораздо легче, чем в Тебук, расположенный в самом центре зеленой зоны. Чтобы не допустить третьей трагедии, вокруг мест строительства были выкопаны блиндажи в качестве укрытий на экстренный случай и развернуты научные наблюдательные пункты, круглосуточно следящие за ареалом. Но с таким трудом организованная система зашаталась уже через неделю с новым выбросом, а вскоре все и вовсе рухнуло, словно карточный домик. Оказалось, что отныне выбросы редко длятся более суток, но зато происходят каждые 6-10 дней. Но настоящую панику вызвало даже не это. С каждым выбросом зуд становился все сильнее, и к исходу 2 месяца после дезинфекции боль, терзающая пострадавших людей, стала физически невыносима. Единственным обезболивающим средством оказалось возвращение внутрь аномальных территорий. Стоило пораженному зудом человеку перешагнуть границу зеленой зоны, как боль прекращалась. Прежде чем это было подтверждено на официальном уровне, в клиниках и больницах от невыносимых мучений скончалось и сошло с ума несколько десятков человек. Особенно досталось иностранным шпионам-спасателям, которых собственное государство отозвали с территории России в срочном порядке, и возможности запросто и в любой момент вернуться в ареал они не имели. Отток специалистов из мест строительства в зеленой зоне превратился в повальное бегство, и работы встали. Не хватало даже охранников, чтобы стеречь завезенные в районы работ строительные материалы и технику. Материальные ценности бросали под открытым небом, их судьба уже не волновала людей, стремившихся покинуть жуткие места. В тот момент и выяснилось, что зуд получали не только те, кто попал под выброс. Как оказалось, чтобы стать зависимым от ареала, достаточно лишь пересечь границу зеленой зоны. Любой, кто сделал хотя бы шаг внутрь аномальных территорий, навсегда становился их рабом. Еще ужаснее оказался новый механизм воздействия выброса. попавший под него на открытом месте, погибал в считанные секунды. Укрывшийся в некотором закрытом пространстве выше уровня Земли, становился зомби даже в зеленой зоне, чего до катастрофы не наблюдалось. Спасение гарантировало только подземное укрытие. Это известие вызвало среди побывавших в Ареале участников программы восстановления РАО повальную панику, а среди населения, прилегающих к зеленой зоне земель, едва ли не животный ужас по отношению к Ареалу. Близлежащие поселки почти полностью обезлюдили в течение нескольких суток. Правительство ожидало массовой подачи судебных исков, но эту неприятность, к счастью, удалось свести к минимуму. И основную роль в этом сыграло резко негативное отношение большинства населения страны к пострадавшим в Ареале. Быстро вспыхнувшее острое недовольство стремительно набирало обороты, и тому имелись страшные причины. Уже к окончанию первого месяца после катастрофического выброса распространилась информация о том, что в местах, где селились покинувшие Ареал люди, резко возросло количество несчастных случаев. Объяснить это явление оказалось невозможно, но факт оставался фактом. Вокруг страдающего зудом человека разбивались автомашины, замыкала электропроводка, сгорала бытовая техника, отказывали кардиостимуляторы, споткнувшиеся прохожие падали с высоты собственного роста и получали серьезные переломы и травмы. Количество несчастных случаев со смертельным исходом начало зашкаливать, и вскоре ситуация вышла из-под контроля. Последней каплей стало крушение пассажирского самолета. Новый дальнемагистральный аэробус из-за отказа двигателей рухнул с высоты 500 метров, никто из пассажиров, среди которых были двое ареаловцев, не выжил. Комиссия, назначенная расследовать обстоятельства катастрофы, так и не смогла определить ее причин. В совокупности с сотнями других трагедий все это дало неизбежный результат. На выходцев из Ареала мгновенно пало клеймо прокаженных. Их боялись и сторонились, опасались принимать на работу, находиться в одном транспорте, разговаривать и даже просто приближаться. СМИ пестрели сообщениями о взорвавшихся газовых баллонах в квартирах пострадавших от аномальных территорий или их соседей, убивающих током чайниках, принтерах и копирах в офисах, где работали бывшие ареаловцы, сошедших с рельс трамваях и отказавших тормозах автобусов, мимо которых они просто проходили по улице. В стране началась тихая паника, быстро трансформировавшаяся в дискриминацию подверженных зуду людей. Их всячески травили и избегали. Случаи, когда сотрудники фирм и организаций целыми офисами подавали заявление на увольнение, если начальство соглашалось принять на работу такого прокаженного, начали приобретать массовый характер. Вскоре появились сведения об актах самосуда и линчевания, учиненных родственниками и близкими пострадавших от несчастных случаев граждан в отношении проживающих неподалеку зависимых от ареала людей. Прокаженных, или как прозвали ареаловцев в народе, зависимых, повсеместно притесняли и всячески изживали. Среди зависимых участились случаи суицида, но основная часть людей стремилась выжить, и сделать это можно было лишь единственным способом. Всеобщий страх, граничащий с ненавистью, вкупе с постоянно усиливающимся зудом, заставлял зависимых вновь приезжать к границам аномальных территорий. Они пытались находиться ближе к зеленой зоне, надеясь на ослабление боли. Тем временем выбросы продолжали идти с постоянной периодичностью 4-5 раз в месяц. Зуд становился все мучительнее, и вскоре провести вне ареала более 2 суток и одновременно не умереть или лишиться рассудка от рвущей на куски мозг боли стало невозможно. Зависимые, оказавшись один на один с человеческой злобой, всеобщей враждебностью и собственными мучениями от всепоглощающего зуда, не имели иного выбора, кроме как вернуться в ареал, который стал для них местом пожизненного заключения. Уцелевшие жители Ухты и немногих близлежащих поселков, выжившие под гигантским выбросом сотрудники РАО и окрестных нефтепромыслов, спасатели, строители, ученые, медики, силовики, привлеченные после дезинфекции к ныне рухнувшей правительственной программе по спасению пострадавших и восстановлению РАО, и даже заключенные, отбывавшие срок в исправительных учреждениях, которым посчастливилось не подвергнуться зомбированию и не погибнуть от рук своих сокамерников, ставших зомби, в Ареал начали возвращаться все, кто носил в мозгу безжалостный и мучительный зуд. Даже посещавшие зеленую зону иностранцы, умудрившиеся не сойти с ума и не погибнуть от боли к этому времени, всеми силами стремились получить разрешение на проживание в запретных территориях. Сначала зависимые селились в Сыктывкаре, что вызвало немало волнений и стычек с местными жителями. И без того малочисленные городские органы правопорядка значительно поредели вследствие оттока людей в более благополучные регионы страны и слабо справлялись с поддержанием законности среди резко возросшего населения. По городу прокатилась волна кровопролитных беспорядков, но длились они недолго. Выбросы продолжали происходить, и с каждым из них боль от зуда возрастала все сильнее, заставляя зависимых приближаться к границам ареала. Подгоняемый быстро усиливающейся болью, людской поток переместился в Троицко-Печорск, затем в Печору, потом выплеснулся в ближайшие к зеленой зоне поселки, поневоле возрождая давно заброшенные населенные пункты. Но зуд не дал несчастным шанса удержаться вне аномальных территорий. После катастрофического выброса, уничтожившего цивилизованную жизнь в радиусе 130 километров от эпицентра, не прошло и 10 недель, но ареал уже собрал внутри себя всех, кого приковал к себе незримыми цепями, разорвать которые оказалось никому не под силу. Люди в промежутках между выбросами наскоро отрывали землянки или устраивали блиндажи во овражках и пересохших руслах рек, если такие места оказывались свободны от студня. Условия жизни, в которых оказались зависимые, были близки едва ли не к первобытным. К тому моменту совет директоров РАО «Ареал» во главе с вице-премьером успел поставить на ноги всех светил мировой медицины, пытаясь избавиться от зуда. Но врачи лишь разводили руками. Ученым не удавалось выявить механизмы, отвечающие за развитие внутри мозга болевого синдрома. Все известные способы диагностики неизменно показывали, что пациенты абсолютно здоровы. Боль, постоянно испытываемая ими, не фиксировалась никакими приборами. Болеутоляющая не действовала, снотворное погружало в сон, никак не избавляющий от боли. Были перепробованы все мыслимые и немыслимые средства. Белов с Лозинским даже пытались носить на шее эту идиотскую висюльку того странного сталкера с быдловатым позывным «Болт», единственного человека из всех, не попавшего под зависимость. Его задержали под предлогом уточнения обстоятельств катастрофы и с тех пор не выпускали из закрытой клиники ФСБ. Из него едва не выкачали всю кровь, пытаясь выявить антитела или что-либо подобное, что могло бы послужить антидотом для совета директоров. Но все тщетно. Не помогало ничего, и генерал Белов приходил в бешенство с каждым очередным докладом медперсонала. Вскоре жить в Москве стало невозможно. Жуткая боль была невыносима. Миллиардные состояния ничем не смогли помочь своим обладателям, и директорату пришлось перебираться ближе к ареалу точно так же, как и всем остальным зависимым. Но пересекать границу зеленой зоны было небезопасно как с точки зрения стандартных ареаловских угроз, так и по более обыденным соображениям. Тысячи людей, озлобленных и голодных, лишившихся всего, что имелось в прежней жизни, стекаются туда ежедневно. Ни о какой государственности или порядке внутри зеленой зоны не приходится даже вспоминать, и причина проста – все это некому поддерживать. Ни один чиновник или сотрудник силовых ведомств ни за что не пойдет в ареал. Заработать зуд на всю жизнь никому не хотелось. В итоге директорату пришлось срочно закупить партию сборных домиков, которые собрали на территории нефтепромысла «Джьер», на тот момент находившегося в нескольких километрах от границы ареала и переведенного в режим консервации в связи с нехваткой персонала. Чтобы не вызвать ненужного ажиотажа и не привлекать к себе внимания, промысел быстро обнесли глухим забором и на собственные деньги привлекли туда специалистов-нефтяников из числа зависимых. В округе было объявлено, что в Джьер въехала очередная рабочая вахта, и нефтепромысел работает в штатном режиме. В действительности в домиках разместился совет директоров РАО и отряд телохранителей Белова, настоящие нефтяники занимали лишь 3 строения. Каждую ночь несколько вездеходов под усиленной охраной пересекали границу ареала и сразу же глушили моторы, оставаясь там до утра, чтобы дать возможность своим влиятельным пассажирам отдохнуть от сверлящего мозг зуда. Но выброс шел за выбросом, боль усиливалась, и было ясно, что вскоре ареал поглотит Джьер, а силы зуда увеличатся настолько, что вряд ли позволит находиться без страданий вне зеленой зоны свыше нескольких часов. Ко всему прочему добавилась и политическая составляющая проблемы. Авторитет Лозинского в высших эшелонах власти стал падать. РАО «Ареал» теперь существовало лишь на бумаге. Нефть тип X не добывалась, Бюджет нес колоссальные расходы в связи с катастрофой и ее последствиями, в том числе из-за проваленных обязательств по поставкам икса на внешний рынок. Компания Extra Oil оказалась на грани банкротства. Сам вице-премьер, вечно пропадающий где-то там, был не интересен ни президентской команде, ни собственным людям, среди которых уже пошел шепот на тему назначения преемника. Лозинский чувствовал, как шатается под ним кремлевское кресло. У Белова ситуация складывалась немногим лучше. Генерал-лейтенант ФСБ имел возможность наступить на хвост многим, находясь в любом уголке страны, ибо компромат имеет весьма большой срок годности, но и он понимал, что власть начинает медленно уплывать из рук. Необходимо было что-то предпринять, и как можно быстрее. И Лозинский нашел решение. На эту мысль его натолкнуло повизгивание правозащитничков, решивших, что пора в очередной раз делать карьеру на человеческом горе. Все зависимые ушли в Реал, толпе обывателей стало нечего бояться, и самые сообразительные начали предпринимать попытки защитить права пострадавших в результате чудовищной катастрофы и последующих событий. Вице-премьер, будучи опытным политиком, мгновенно оценил обстановку. Сейчас куча недоделанных общественных деятелей бросится добиваться от президента всяческой помощи зависимым, страдающим в нечеловеческих условиях ареала. Все это сведется к выстраиванию собственных рейтингов и дележке бюджетных денег, что будут направлены на выплату всевозможных судебных компенсаций, пособий и прочее. Но у Лозинского на эти деньги были свои планы. И он не стал терять времени даром. Вице-премьер прибыл на прием к президенту и представил ему собственную программу помощи пострадавшим от ареала. Как и полагается государственному деятелю его уровня, она была глобальной и всеобъемлющей. И президент не мог не оценить все плюсы предложения, разработанного Лозинским. На следующий же день все СМИ транслировали президентское обращение, в котором говорилось, что страна не бросит своих героев и будет сражаться за них до конца, во что бы это ни обошлось бюджету. Программа Лозинского была опубликована едва ли не всеми изданиями уже через час, и многим самопиарщикам от правозащиты пришлось прикусить языки от досады. Лозинский учел все. Раз государство, по независящим от него причинам, не имеет возможности обеспечить своим гражданам, попавшим под зависимость, достойную жизнь вне ареала, оно обеспечит ее внутри него. РАО «Ареал» вновь ждет на работу всех желающих, но теперь оно будет существовать внутри зеленой зоны ради тех, кто вынужден навсегда связать свою жизнь с аномальными территориями. РАО начинает строительство подземного населенного пункта на базе нефтепромысла «Джьер». К тому моменту, когда «Ареал» поглотит это поселение, оно уже будет просторным и благоустроенным городом со всей положенной инфраструктурой и прочими удобствами. Магазинами, школами, детскими садами, больницами, убежищами и, конечно же, интернетом с обязательным доступом в Твиттер, посредством которого президент будет лично следить за бытом горожан. Так как аномальные территории разорвали железнодорожное сообщение, автомобильные магистрали от Сыктывкара до Троицка-Печорска будут срочно доведены до идеального состояния, и по ним будет осуществляться завоз всего необходимого для обеспечения достойной жизни жителей Нового Джьера. Президент заявил, что этим обращением гарантирует, что город внутри ареала по уровню жизни и комфорта будет подобен любому сателлиту Москвы. С тех пор название «сателлит» прочно прилипло к подземной новостройке.